Это «Медуза».
Центральный банк переходит в ситуацию, когда у него деятельность регулируется, по сути, двумя нормативными актами, и появляется куда больше неопределенности, и куда проще сделать центральный банк в чем-то виноватым.
Ты какой версии держишься, что она уйдет, да?
Думаю, что да. Вот эти последние изменения ставят ее в ситуацию, ну, просто прямой личной угрозы. Есть просто, ну, вот как бы такой, знаешь, здравый смысл и желание не угодить в места не столь отдаленные.
Как все потеряли Эльвиру Набиуллину, ну, спокойно, спокойно, уже нашли. Что будет с ее суперведомством и насколько они вместе, ведомство и Эльвира Набиуллина, важны для удержания стабильности в Российской Федерации? Об этом мы поговорим с главой инвестиционного сервиса «Экс-кафедра» Николаем Крыженевским. Привет, рад встрече.
Добрый день, взаимно, спасибо, что пригласили.
Сколько за последние дни раз тебя спросили, Набиуллина пропала, куда, что случилось?
Много, но важно даже не то, что меня спросили, а вот как не только меня спрашивали, и версии о том, что случилось с Набиуллиной, они как снежный ком как бы складываются, умножаются, возводятся в степень одна с другой, и такое ощущение, что несчастную Эльвиру Скифзадну уже как минимум четвертовали где-то в подвалах ФСБ.
Давай поговорим про эти версии, но я забыл представиться. Меня зовут Владислав Горин. Все, что вы видите, это канал «Медуза» и конкретно ежедневный, выходящий по будням подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что происходило в эти дни с Набиуллиной, вернее, с ее образом? Потому что мы тут говорим скорее про публичные реакции. Ну, во-первых, в начале месяца она не появилась на Петербургском экономическом форуме уже. И, видимо, это главное, отчего стали на это обращать внимание. Потом она не появилась на заседании правительства и еще там одном небольшом заседании. В медиа стали писать «пропало» именно это слово, и наименее осведомленные, но наиболее беспринципные люди стали говорить: «Я точно знаю, она под домашним арестом». Другие в как бы противоречии дискуссии. В российском обществе есть дискуссия, оказывается. Говорили, что нет, все наоборот, у нее снята охрана. Человек, который представляет себе, как устроена высшая российская власть хоть чуть-чуть, знает, что снимать охрану, ну, в общем, не обязательно. Более того, если ты теряешь пост, за тобой ее какое-то время удерживают, потому что ты там хранитель секретов. Это просто такой этикет, и это ни к чему никого не обязывает. Обычно, может быть, даже наоборот. Песков, представитель Путина, вынужден был сказать: успокойтесь, это все конспирологические теории, она просто болеет. Пресс-служба ЦБ, Центрального банка, тоже выступила с таким же заявлением: болеет. Финальный аккорд сегодня, когда мы записываем это, 15 июня, в понедельник, ЦБ сообщил: 19 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Ну, то есть, когда про ставку будет говорить это и Эльвира Сапхивзадовна. Все, что происходит, прости, что я не спрашиваю, а делаю вывод, лично мне говорит про большую персонификацию этого куска государственного аппарата, ну и про значимость Набиуллиной, что следует из первого тезиса лично. Тебе что говорит все происходившее в эти дни?
Много всего. Прошу перебивать и уточнять, если вдруг меня понесет в какую-то отдельную сторону. Ну, про персонификацию, конечно же, нельзя не согласиться. Когда Эльвира Набиуллина приходила на пост главы Центрального банка, уходил господин Игнатьев, было очевидно, что нового главу, ее, наделили существенно большими полномочиями. Тогда произошла существенная чистка банковского сектора, тогда произошел переход к инфляционному таргетированию полному и полному плаванию рубля. Была масса критики там, про то, как это делается, про девальвации и все остальное, но тем не менее это было сделано, и сделано, нужно отметить, весьма хорошо в те времена. Ну и, в общем, совершенно с самого начала очевидно, что ну, если у Эльвиры Набиуллиной был не карт-бланш, то какая-то очень широкая степень полномочий, и да, конечно, произошла определенная персонификация. Все-таки она, как и практически все представители высокого руководства в России, занимают свой пост уже очень долгое время, там, больше 10 лет, практически куда ни ткни. Ну и Центральный банк, да, стал большим институтом, который не только регулирует монетарную политику, но весь банковский надзор, финансовые рынки и так далее, и так далее. Это тоже действительно, хоть и вторично, наверное, на фоне основных дискуссий про ставку и как она душит экономику, но не стоит забывать, потому что многих это касается, а кого-то это, может быть, даже и раздражает.
Про большое количество полномочий. Не мог бы ты подробнее остановиться на том, что такое ЦБ сегодня, потому что это монстр, состоящий из трех, в общем, направлений, да, три в одном. Монстр, состоящий из трех монстров поменьше. Как ты сказал, монетарная политика, регулирование финансовых рынков и регулирование банковского сектора. В общем, многовато. В России так не было, и часто в развитых странах так не бывает. Ну, на Соединенные Штаты часто принято смотреть, хотя там... по сравнению с нашим ЦБ, все совсем не так, но неважно, так не бывает. Почему так было сделано и что собой ЦБ представляет?
Знаешь, во-первых, мне очень трудно говорить, бывает так или не бывает, потому что центральные банки, как правило, так или иначе в банковский надзор вовлечены. Это проблема, это вообще можно отдельно долго обсуждать, потому что есть в определенный момент конфликт между монетарной политикой как таковой, чистой вот этой функцией установления ставок, нормы резервных требований и так далее, и банковским надзором. Периодически центральному банку приходится жертвовать одной целью, там, чтобы как-то выполнить вторую. Но это общая, скорее, тенденция, может быть, действительно не в такой степени, как Банк России, но многие центральные банки владеют полномочиями по вмешательству в банковскую систему. Хотя, конечно, часто бывает отдельный какой-то надзорный регулирующий орган. Просто он без центрального банка, ну, как бы не очень полномочен, не очень функционален. Что касается полномочий, ну, действительно, в Банке России они были исключительными, да, тогда я вернусь все-таки к этому самому начальному эпизоду, когда Игнатьев, фактически выступая в последний раз в Думе, вслух сказал, что в банковской системе сидят жулики, которые крадут, обманывают, выводят деньги, и мы ничего не можем с этим сделать из-за их связи в определенных органах и крыши. Ну, вот это не цитата, конечно, но это вот практически так и было произнесено вслух. А дальше появляется Эльвира Набиуллина, и все-таки с этим оказалось, что-то можно сделать. Закрыты были сотни банков. И да, конечно, теперь вот эти полномочия опять выходят на первый план, потому что кто бы что ни рассказывал про банковский сектор, проблемы накапливаются, реструктуризации производятся. Да, они маскируются в соответствии с... там, новыми указаниями Центрального банка, да, к проблемным заемщикам нужно теперь подходить мягче и в целом на балансе отражать реструктуризации по-другому, как бы, чтобы и баланс банков выглядел лучше. Но раньше или позже момент расплаты придет, все понимают, что это случится. Уже начались разговоры на эту тему, они такие общие, Центральный банк пока не хочет никого, видимо, обижать конкретного, а просто объявил об изменении требований к капиталу банков, да, просто грядущие изменения, эти требования будут повышены, что уже автоматически кого-то закроет. Так что, да, эта тема вот широкой степени полномочий, она опять возвращается в поле зрения. Ну, и опять же смешивается действительно с этой персонификацией, потому что все эти реформы будут происходить в следующем году, когда у Эльвиры Набиуллиной так или иначе заканчиваются, истекают полномочия, и кто это будет делать, как это будет делать, в связи с этим много непонятного. Ну, а что касается самой Эльвиры Набиуллиной, если уж к ней вернуться, то мне кажется, что и тут есть конфликты, проблемы, и вот все эти сплетни, спекуляции и рассуждения, которые мы в последнее время слышим и обсуждаем, они тоже имеют под собой какие-то рациональные основания. Но единственное, что, повторюсь, зашли, мне кажется, уж избыточно далеко. Мы видим много признаков того, что действительно что-то происходит, но не знаем, на какой почве, и, соответственно, не знаем, чего от этого ожидать. И вот все уперлось в то, уволили, не уволили, впало в опалу или не впало. А это, конечно, радикально сужает проблему и уводит, на самом деле, от корня проблемы.
Про нее лично, про ее перспективы все-таки потом спрошу еще немножечко. Сперва хочется про ЦБ договорить и про,
да,
его как-то суперведомство, да, такое слово принято использовать, про его довольно большие полномочия. Как тебе кажется, после нынешнего этапа, пусть даже, ну, предположим, Эльвира Набиуллина уходит, это ведомство подразберут или наоборот оно останется таким же, может быть, даже укрепится? Весной этого года, я забыл, кто, но кто-то из, в общем, российских финтанков говорил, давайте добавим к мандату еще и экономический рост. Ну, то есть то, чем вообще должно заниматься Министерство экономического развития. Да. В общем, останется таким же или даже приумножится, или скорее его будут разбирать?
В нынешней реальности сложный вопрос. Я бы сказал так. Кажется, что в том виде, в каком Центральный банк существует, он для российской реальности хорошо справляется со своими обязанностями. Повторюсь, всегда остается вопрос, насколько это зависело от персоны, от лидера, да, от главы Центрального банка. Что, если поменяется там Эльвира Набиуллина, и придет кто-то новый, насколько есть риск, скажем, злоупотребления этими полномочиями со стороны Центрального банка? Это, наверное, вопрос открытый, поэтому за этими полномочиями будут наблюдать. Но кажется, что нет смысла вот прям делить Центральный банк и выделять из него какие-то части. Тем более, что функционально эти части, ну, что можно выделить? Когда-то была достаточно автономная такая служба ФСФР, значит, ветераны помнят, да, Федеральная служба по финансовым рынкам. Олег Вьюгин ее возглавлял, при нем она достигла своего, так сказать, расцвета. Ну, какие финансовые рынки, как бы, в условиях санкций, закрытого счета движения капитала, то есть у тебя там какие-то 3 условно ликвидные акции, ну, хорошо, может быть, 10, на фоне стагнирующей экономики, которая уже приступила к сжатию в реальном выражении. Ну, как бы, непонятно, что там регулировать. Банковский надзор... Это вопрос, это открытый вопрос, но повторюсь, когда у тебя вся информация, которой обладает обычный центральный банк, в смысле его вот всех других функций, а именно предоставление ликвидности, знание о том, у кого дефицит ликвидности, у кого профицит, как там ставки формируются на межбанковском рынке и так далее, он сильно упрощает и функцию банковского надзора. Потому что банкам, ну, как бы сложнее там что-то скрыть, нарисовать капитал или еще что-нибудь там себе такое сделать. То есть эти функции хорошо дополняются. Точно кажется, что нет смысла с наскоку производить такое разделение. Расширится ли? Это другая дискуссия, другой вопрос. Тоже думаю, что... Как бы хочу сказать нет, но де-факто движение в эту сторону происходит только не в виде расширения полномочий Центрального банка, а как бы его ставят во все более сложную ситуацию. Значит, сначала вот прямо отвечу на твой вопрос. Поменяют ли мандат? Тут вот действительно полезно обратиться к международному опыту. Нет центральных банков в развитых странах, да и в развивающихся, на самом деле, успешных, которые занимались бы экономическим ростом как таковым. Мы, экономисты, знаем, что центральный банк ничего не может сделать с экономическим ростом. Это вопрос других областей политики. Центральный банк может как бы сгладить бизнес-цикл, но насколько в среднем будет расти экономика, от центрального банка не зависит никак. Поэтому безумие чего-то там дописывать. Есть, например, тот же Федрезерв, да, но у него двойная цель, которая звучит как цель по инфляции, и вот когда эта цель достигнута, максимизация занятости. Не экономического роста, а занятости как таковой. Ну, в эту сторону можно подумать, но, опять же, эта проблема в России решена вне Центрального банка другими способами. Поэтому и занятость, рынок труда – это единственное, что имеет смысл как-то увязывать с монетарной политикой. Косвенно, ну, может быть, да, но, повторюсь, нет острой необходимости. Стоит ли тогда трогать закон о Центральном банке, его как-то переписывать, делать, например, возможным дополнительные сроки Эльвиры Набиуллиной? Хотя кажется теперь, что это уже закрытый вопрос тоже после последних недель. Думаю, что просто предпочтут этого не делать. Открывается такая черная дыра и такой ящик Пандоры, и можно там очень много хотелок начать писать, что закончится печально. При этом я вернусь к вопросу того, что де-факто институциональные решения уже принимаются. И вот этот закон, который был принят на днях о том, что Министерство финансов может неограниченно заимствовать и повышать объемы долга без изменения закона, объемы расходов без изменения закона. Там обозначен какой-то формальный лимит, но сколько я не вчитывался в этот закон, я так и не понял, каким образом он строго что-нибудь ограничит. И соответственно, вот этот закон, это совершенно новый этап в экономической жизни России. Я думаю, что весь конфликт вокруг Набиуллиной и Центрального банка так или иначе связан с этим законом. И тут... как бы не расширяя полномочия Центрального банка, ну, возникают обязательства Центрального банка как минимум профинансировать бюджет, а через бюджет что-то как-то повлиять на экономический рост. И в этом смысле движение уже идет без... То есть в эту вот сторону большей заботы об экономическом росте, а на самом деле о бюджете, но все равно бюджетные расходы – это прямой вклад в ВВП. Без изменения мандата Центрального банка, без каких-то дополнительных прямых его функций в этом направлении.
Хорошо, я чувствую, что я за тобой не успеваю, надо сделать небольшую паузу, но перед этим пояснить, когда ты говорил про занятость, что она, эта проблема в Российской Федерации решена другим образом, ты деликатно выразился. Ну да, есть такой суперработодатель, в экономическом смысле это работодатель, который забирает с рынка по 30 тысяч человек, молодых, здоровых, физически сильных обычно, и не возвращает их. Это, конечно, армия, вот этот контрактный набор с его вне конкуренции на рынке предложением по зарплате, а на самом деле по оплате даже, в общем, жизни, с выплатой семьям и тебе. Сначала тебе ежемесячно, потом гробовые и льготы семьям. Да, та самая пауза, которую я обещал. Я хочу вам сказать, что в издательстве «Медуза» вышла книга, которая называется «Пожалуйста, живи» Ланы Истемировой. На этом канале, в этом подкасте есть разговор с Ланой. Понятно, что это разговор о матери во многом Ланы Истемировой, Натальи Истемировой, которая когда-то бросила вызов чеченским властям и была убита из-за этого. И, конечно, это книга о том, как пережить потерю матери, пережить горе. Очень хорошая книга. Непременно заказывайте, читайте и посмотрите этот эпизод. Итак, мы продолжаем. Про Набиуллину, наверстывая твою мысль. Ты сказал, что тебе кажется, что она не останется, но, кажется, такой сценарий обсуждался, что Путин ей скажет: оставайтесь, пожалуйста, норму мы поменяем. Конечно, по закону это последний срок, но что такое закон перед лицом необходимости? Ты не веришь, да, в такую возможность. Опять же, это ненадежно, но хорошо, я перескажу, как это формулируется, что Набиуллина вроде бы хотела бы уйти, но с другой стороны, по современному этикету, это, кстати, спорно, уходить нельзя, потому что воюющая страна, высокопоставленный человек, уходящий в отставку, демонстрирует нелояльность. Это смотря как уйти, смотря как договориться с Путиным. Наверное, у них такие отношения, когда она могла бы сформулировать и найти понимание, почему ей не хочется дальше продолжать. Ты какой версии держишься, что она уйдет, да?
Думаю, что да. Вот эти последние изменения ставят ее в ситуацию, но просто прямой личной угрозы. То есть тут должно победить какое-то здравомыслие. Я не знаю, каковы ее взгляды по морально-этическим вопросам, там, не знаю, работы на эту экономику дальше в условиях уже окончательно сформировавшегося такого а-ля фашистского режима и тому подобного. Но есть просто, ну, вот как бы такой, знаешь, здравый смысл и желание не угодить в места не столь отдаленные. Значит, есть цель Центрального банка, за которую Набиуллина отвечает по работе. Это цель по инфляции. А есть новый закон, который позволяет бюджету занимать, там, ну, если не безграничные, то очень существенные средства, увеличивая денежное предложение и разгоняя инфляцию. Дело в том, что этот закон без участия Центрального банка, ну, как бы реализуемые эти нормы, но на самом деле это весьма затруднительно. На самом деле там Центральный банк должен быть вовлечен, чтобы все это проходило гладко, не беспокоило рынки, банковскую систему не напрягало и так далее. И тут возникает уже прямой конфликт. То есть, с одной стороны, требуют цель по инфляции, но тогда нельзя поддерживать вот эти операции по безграничному привлечению долга, по монетизации долга. Но если их не поддерживать, это же тоже федеральный закон. Тогда ты нарушаешь другой, как бы, федеральный закон. Да? Написано же, принято, что Минфин может расширять там заимствование, сколько ему нужно. Выбор получается, какой закон нарушать, про Центральный банк или про Минфин. Не очень приятный выбор в России 2026 года. И конечно, он и работу Центрального банка сделает, честно, менее эффективной. Но и он создает просто личные риски для любого руководителя, который пока так кажется. Пока это, конечно, риски. Я не говорю, что там вот непременно закончится плохо. Но, в общем, появляется явный конфликт. Не очень понятно, как он будет решен. Практика, безусловно, покажет. Но это очень хороший повод объяснить, что вот Центральный банк в том виде, в котором он был, в части установления макроэкономической политики, больше не существует. Ну, поэтому, например, там Набиуллина не хочет этим заниматься.
Ну, то, что известно про российскую политическую систему, подсказывает, что, может быть, тут и нет конфликта. Ну и что? Что так написаны нормы, и у тебя есть конфликт твоих целей. В российской системе есть неофициальные правила, которые часто важнее официально написанных. Два из них гласит, что, во-первых, победители не судят. Если цель достигнута, цель определяется руководством. Руководство может постфактум, кстати, пересмотреть, насколько успешно ты с этим этим справился. Но неважно. Мы прошли этот сложный период, заключили сделку в Украине, заморожен конфликт, и потихонечку выползаем, восстанавливаемся. Как это сделано, это уже неважно. Второй неофициальный закон российской бюрократии, особенно высшей, гласит, что если даже ты не добился цели, но ты при этом лояльный, то тебе тоже многое прощается. В общем, ты можешь ошибиться, сохраняя лояльность высшему руководству. У Эльвиры Набиуллиной все это могло бы получиться и сейчас, и через годы. Ну, то есть тут, кажется, вопрос личного желания.
Я совершенно не эксперт по политическим вопросам, но в моем понимании ситуация изменилась из ситуации, когда у Эльвиры Набиуллиной был понятный мандат, у Центрального банка был понятный мандат, понятная его однозначная интерпретация, и поэтому он мог иметь весьма независимую позицию, и очень сложно было на него повлиять с каким-то группам интересов. Безусловно, это влияние было, оно происходило, но по большому счету, да, вот эта автономность, она была видна. Теперь она теряется, и Центральный банк переходит в ситуацию, когда у него деятельность регулируется, по сути, двумя нормативными актами, и появляется куда больше неопределенности, и куда проще сделать Центральный банк в чем-то виноватым. Нельзя сделать Центральный банк в нынешнем виде виноватым, что экономика не растет. Это не его задача. Он отвечает за инфляцию. Инфляция тормозит. Там неважно, какие верим мы Росстату, не верим, но по любой метрике инфляционное давление снижается. Ну вот и все как бы. А вот дальше, если что-то там... Дальше, ну, я могу нафантазировать, это будут чисто фантазии, но очень далеко, да, вплоть до того, что там какие-нибудь... Ну, вот ты привел в пример военный фактор. Ну, вот что-нибудь не удастся на фронте, значит, скажут, что это Минфин денег не дал, и Минфин скажет, что это ЦБ не профинансировал. Искать крайних будут в самых разных ситуациях. Поэтому объективно Центральный банк, ну, если не теряет независимость, то у него становится такая усложненная работа тем, что ему теперь нужно... и за ценами следить, и как-то участвовать в финансировании бюджета. Это действительно другая реальность. Вот не нужно недооценивать этот фактор сам по себе. Ну и субъективно, конечно, намного больше теперь нужно фантазировать, что там и как оно будет проинтерпретировано, протрактовано, выполнил ты, не выполнил. Слишком, мне кажется, это становится какая-то такая зыбкая почва.
Хорошо, подчеркиваем жирным то, что недооценивали. Понятно, что всем интересны фамилии, хотя ты объясняешь общий процесс. Ну, давай сыграем в эту игру. Белл пишет, кто может быть потенциальным наследником, восприемником Набиуллиной. Максим Орешкин, Петр Фродков, Андрей Костин. Поставил бы на кого-то, если бы мы заключали пари, кто следующий глава ЦБ?
Я опять про общее скажу. По-моему, эта статья The Bell появилась еще до того, как Эльвира Набиуллина не вышла на Петербургском форуме. Вот теперь у меня это вызывает больше вопросов, чем...
Нет, там был посыл последний год Набиуллиной, что дальше там, в общем, это объяснимо у коллег.
Ты подозреваешь? Ну, посыл был, но... Нет, коллег не подозреваю ни в чем. Коллеги должны реагировать на любые рассуждения, обсуждения, которые они где-то слышат. И в этом хорошая работа журналистики, да, в этом суть, как бы, что если есть какая-то дискуссия, лучше сделать ее публичной и добавить в нее какие-то свежие ноты. Но до конца срока Набиуллиной еще больше года было на момент, ну, там, год и месяц, даже еще чуть больше. Ну, мне сложно представить, вспомнить даже, кого вот так вот начинали столь заранее обсуждать. Значит, на кого поменяем? Может быть, это опять же вопрос величины персоны. Ничего не берусь утверждать. Но теперь мне этот факт кажется любопытным. Повторюсь, это не коллеги. Я думаю, что коллеги справедливо услышали какие-то дискуссии, но вот откуда была почва этих дискуссий, теперь очень интересно. Что касается конкретных персоналей, я думаю, что в этой статье, ну вот может быть кто-то из трех, а может никто из трех не быть. Ну я вот точно не верю, что это будет Орешкин, но может быть, потому что все квалификации и компетенции есть. Тут вопрос политической цели. Чего будут хотеть от этого главы Центрального банка? Решат ли оставить Центральному банку хоть какой-то элемент независимости в проведении его политики? Если так, то ну, можно просто там даже, не знаю, Заботкина оставить, который совершенно точно будет продолжать в такую генеральную линию современного ЦБ. А если нет, то, конечно, нужно выбирать какого-нибудь Фродкова, который просто будет делать все то, что скажут. Но мне кажется, что это не вопрос фамилии, это вопрос вот именно принципиального решения о дальнейшей функции, о дальнейшей роли Центрального банка во всей этой экономической структуре.
Я хотел бы рискованно обобщить. Ну, то есть не только Центрального банка, но и всего экономического блока, той команды, той части государственного аппарата, которая обеспечивает стабильность экономическую, бюджетную, в том числе или в первую очередь с 2022 года в Российской Федерации, и кому даны возможности это делать, дано доверие, даны полномочия, можно... пытаясь все это описать, пользоваться метафорой про то, что экономический блок — это те, кто на ходу чинит вот этот механизм российской экономики и бюджетного процесса, при том, что, ну, в общем, этот механизм не предназначен для таких испытаний. Это как если бы водитель не внедорожника, а вот такого паркетника городского, довольно хорошо работающего автомобиля, вдруг поехал бы по бездорожью, буквально по трупам. Ну, или, если хотите обострять метафору, просто вместо того, чтобы ехать к курорту там Черного моря Краснодарского края, вдруг поехал бы преодолевать несколько километров до опорника под ударами дронов. Вот эти люди, они постоянно чинят этот механизм, но чем дальше эта машина едет, чем больше получает урона, тем хуже она едет, а значит, те, кто чинит, на самом деле, в аппаратном смысле их влияние снижается. Зачем нам Набиуллина или новая Набиуллина, человек примерно с таким же мандатом, когда действительно может быть Фродков? Ну, потому что уже трудно что-то починить.
Это разумный подход. У меня обычно чуть другая метафора в голове, когда вот я об этом думаю, но она приходит к тому же качественному выводу. У тебя в таком традиционном каркасе макроэкономической политики есть два столпа. То, что делает Центральный банк, то, что делает Минфин. Да? Монетарная политика и фискальная политика. Значит, фискальная политика уничтожена с точки зрения института. Да, нету бюджетного правила работающего, мы не знаем, вот мы сейчас 15 июня, понятия не имеем, какими будут расходы российского бюджета в 2026 году. Ну, вот просто никто этого не знает, включая самого Силуанова. То есть вот этот столб, очень важный фактор нормального стабильного макроэкономического развития, разрушен. Но при этом, как бы до настоящего момента, в общем и целом, Центральный банк сохраняет свою независимость и проводит ту монетарную политику, которую считает нужной, чтобы компенсировать все вот это чудовищное дестабилизирующее влияние бюджета на экономику. И моя метафора, я, конечно, вспоминаю, это классический пример из учебников по микроэкономике. Есть там несовместные товары, да, и классический пример — это снотворное и слабительное. И вот мне кажется, что это очень точное описание. То есть вот не просто этот грузовик как-то хуже едет, а все больше он никуда не едет, потому что кто-то тащит в одну сторону, кто-то в другую, кто-то проезжает 100 метров туда, а второй, значит, сразу едет 100 метров обратно, а нужно, чтобы этот грузовик уже хоть куда-нибудь доехал. Вот мне кажется, так ситуация выглядит. Конечно, в условиях военного времени, военных потребностей разумнее укоротить ручки Центральному банку, потому что именно он мешает как бы выполнению, назовем их так, государственных целей, или как там это
правильно? Цели и задачи СВО.
Да. Вот и все. Но действительно, это конфликт. Это логический конфликт. Чем дальше, тем он... Об этом же пишут, например, экономисты, находящиеся в России. Они формулируют это совершенно другими словами. Но пишут ровно об этом же. На самом деле, поразительно, насколько сошлись позиции экономистов, оставшихся в России, и позиции экономистов, находящихся где-нибудь там за рубежом, в изгнании и так далее. Так что да, машина не едет, и это осознание пришло ко всем. А метод решения, вот он лежит где-то в плоскости, мне кажется, именно влияния на Центральный банк. И отсюда вся эта история с Набиуллиной, которую мы видим как вот тени на стене, да, вот этот пресловутый образ, кто-то из древних греков, то ли Архимед, то ли Аристотель. Но, в общем, мы видим вот эти тени... видим эти тени на стене и по ним угадываем, что там происходит. Что-то происходит, сущностная проблема ясна, сущностный конфликт ясен, а дальше, соответственно, вот вопрос в деталях, мы скоро их узнаем. Но это, знаете, это такое любопытство, это не суть, на самом деле, проблем.
Про фискальные ограничения, которые сняты, ты уже это упоминал. Давай чуть подробнее про это поговорим. У нас в последние дни случился заочный диалог, когда Что-то было выражено словами, а что-то действиями. Высокопоставленные руководители ЦБ и Минфина написали Владимиру Путину письмо насчет бюджетных расходов. У Блумберга было про это, что военные расходы слишком большие, и Путин вроде как ответил, извините, если вы хотите экономить, ищите экономию в других вещах, оборона абсолютный приоритет. Ну и потом было то, что ты говорил в Государственной Думе, экспрессом принимали законопроект о том, как правительству еще меньше советоваться с парламентом в перераспределении бюджетных средств в ходе бюджетного процесса. Плюс мы видим рост государственного долга. Можно оговариваться, что государственный долг у Российской Федерации не очень большой, там что-то в районе 20% ВВП, но тем не менее. Есть ощущение, особенно в этом году, некоторой бесконтрольности в наращивании этого долга, и все сваливается, все уходит туда, в печку войны. Вот этот табу как будто действительно снято. Что мешает снять монетарные ограничения, во-первых? Во-вторых, как тебе кажется, прости, что я заставляю тебя спекулировать, есть ли люди в Российской Федерации, которые могут прийти, а вроде Набиуллина приходила. Хотя, когда приходила не только она, в том числе Герман Греф, это не работало на Владимира Путина. Он бодрился и говорил... преодолеем, прорвемся. Ну так вот, которые говорили, слушайте, нарастают проблемы, нужно делать не так, нужно делать по-другому. Вы до этого 25 лет слушали экономический блок и правильно делали. Надо сейчас тоже себя сдерживать. Но кажется, эти сдерживающие механизмы больше не работают. Кажется ли тебе, что они сломаны окончательно, коль скоро фискальные ограничения сняты уже?
Ответ «да». То есть, повторюсь, у меня нет никаких политологических навыков, все мои политические и политологические прогнозы спорные, слишком консервативные, и из-за этого не сбываются, все показывается чуть ли не хуже. Но да, в экономике есть такая концепция голосования ногами, да, когда нам не нужно гадать, что человеку нравилось, а просто мы видим, что он сделал, куда поехал, там, куда пошел, и понимаем, что вот это он и выбирал, вот это и есть его выбор. И в этом смысле, да, совершенно согласен, что вот этот вот за три дня принятый закон, развязывающий руки Минфину и снимающий де-факто бюджетные ограничения, это вот фактическое голосование, фактический выбор, который делает, ну, наверное, самая высокая власть в России. Да, продолжается политика «все для фронта», с экономическими потерями никто особенно там церемониться не будет. Экономические потери будут нарастать, все это нужно финансировать, не бывает бесплатных денег, они откуда-то так или иначе будут взяты, какие-то ресурсы будут перераспределены, кто-то доходов и фактического потребления не досчитается, но вот, по всей видимости, таков политический проект, и вот его сворачивать нельзя, в этом, видимо, какие-то огромные риски конкретно для этой политической власти, для этого режима. И вся экономическая, ну, вот это... чудо экономической российской макроконструкции будет принесено в жертву. И оно уже на самом деле, по большому-то счету, вот мы все обсуждаем, но на самом деле у меня все чаще ощущение, что мы плачем по волосам, когда голова уже потеряна. Особенно если смотреть на общую картинку. Но и если фокусироваться только на экономической, кажется, что уже вот куплен билет в один конец, а дальше мы просто смотрим, как этот поезд как бы движется в направлении аварии.
Что ты имеешь в виду? Ну, с точки зрения того, что перекормили оборонный сектор и очень долго остужать, и проблемы с ресурсами, подрыв института частной собственности, казалось бы.
Ну, частной собственности там нечего было уже подрывать. Это была проблема, с которой как бы надо было разбираться раньше, но это уже совершенно точно поздно обсуждать. Да, я имею в виду, что, по всей видимости, были какие-то очень неадекватные планы по вот этой захватнической войне. То есть совершенно видно, мне кажется, хорошо видным, что вначале рассчитывали на то, что хватит резервов. То есть накануне войны, я хорошо помню вот эти обсуждения в профессиональном сообществе в конце 2021 года про то, зачем Минфин накопил столько остатков на едином казначейском счете. Все ломали голову, там было, по-моему, 7 триллионов рублей, невероятные остатки, все говорили, ну зачем, да, это такой, как бы это, ну, нужные банкам средства и так далее. Стало потом понятно, зачем, да, значит, война явно продлилась дольше, чем планировали, но, видимо, опять же, была сделана ставка на то, что хватит резервов. ФНБ были конвертированы, напомню, и долго конвертировались из долларов в там, валюты, которые не заблокируют санкциями, как думалось власти, евро все-таки заблокировали. Ну вот то, что осталось доступным, то потратили из ФНБ, да, фактически. Остались там какие-то 1.5% ВВП ликвидных средств, и то большой вопрос, где они и как они остались. Значит, ну, предположим, есть, это все равно крохи. Дальше началось повышение налогов, когда стало понятно, что и ФНБ уже не хватает. Налоги тоже повышали поэтапно. Сначала повышали корпоративные налоги, да, там налог на прибыль. Потом повышали налоги на физических лиц, НДФЛ сделали прогрессивным. Ну и жирный такой вишней на этом торте, конечно, было повышение НДС в начале этого года, которое уже, ну, просто начало прямо негативно сказывается на экономическом росте на фоне вот этого постоянного оттягивания ресурсов, очень быстрого, к которому экономика не успевает приспособиться. Ну вот теперь вопрос, что дальше? Налоги повышать, то есть, наверное, будут, но дефицит бюджета – это проблема такого размера, что ты в налогах ее не соберешь. То есть, по всей видимости, в этом году потратят 50 триллионов, соберут 42 триллиона в хорошем случае. То есть опять дефицит, повторюсь, федерального бюджета, и там на самом деле про регионы и другие фонды тоже надо бы помнить. Но даже тут появляется 8 триллионов рублей дефицита. Нет такого налога, который ты можешь повысить и собрать 8 триллионов. Нет, то есть есть, конечно, если НДС повысить, ну, до, там, не знаю, 28%, так навскидку, вот тогда соберется. Но это нереальная опция, да, потому что соберется только теоретически, а практически это приведет к сжатию экономики и опять все вернется как бы к тому, с чего начинали. Поэтому следующий этап, поэтому монетизация долга, поэтому вот этот закон про неограниченное заимствование, с одной стороны, ну и, повторюсь, в российских реальностях это заимствование может производиться только при печатании денег. А ты вот говорил о том, что госдолг низкий, там 20%, да и совокупный долг по экономике, в принципе, пока приемлемый. Это все так, но санкции действуют. Санкции были написаны именно на времена, когда кончатся резервы. Санкции не могли действовать, пока есть доступные резервы. И вот тут Россия ударилась об ограничение в заимствовании. Эти санкции, были там слухи, что кто-нибудь их как-нибудь ослабит. Все эти слухи уже полностью пропали. Эта дискуссия завершена. Значит, занимать можно только внутри. Ну и все. А у кого внутри занимать? Экономика не растет. Соответственно, придется напечатать. Это очень простой, очевидный вывод, это следующий шаг. Инфляция – это тоже налог. Просто он взимается по-другому. Вам не нужно перечисление в ФНС делать. Да? У вас его заберут тем, что правительство потратит еще дорогие рубли, а вам потом заплатят уже подешевевшими. Вот, вот, вот и вся история. Я ровно об этом говорю, когда говорю, что ресурсы напряжены, и этот поезд едет в один конец. Потому что вот это все остановки на пути этого поезда. Следующая остановка – толерантность более высокой инфляции. Тут опять же, возвращаясь на землю и к таким жизненным соображениям, я очень жду банковского форума, который делает Центральный банк в июле, там в первых числах. Очень мне интересно послушать, что ЦБ скажет по поводу этого нового закона. Там он должен будет что-то развернутое сказать. Ну, это будет просто требовать общественности. Это будет такой слон в комнате, которого сложно будет обойти. Ну вот, вот какие будут заявления? Будем толерировать более высокую инфляцию? Будем бороться с Минфином? Что они скажут? Это вот как бы следующая тактическая точка. Но повторюсь, поезд все равно едет строго одним маршрутом.
Надо как-то закончить, раз мы начали с Набиуллиной. Ей уже ты говорил про взаимоисключающие лекарства, про снотворные и про слабительное. В грубом анекдоте было про то, что я, конечно, опростался, но мне уже все равно, да, про человека, который перепутал одно с другим. Ну, получается, если Набиуллина уходит, то не будет человека, который дает тебе успокоительное, а слабительное будет действовать. Как-то грубо, но кажется, по сути.
Это важный вопрос на самом деле, да, с точки зрения всех, кому нужно понять, насколько долго Россия сможет вести войну, когда она вынуждена будет сфокусироваться преимущественно на своих внутренних экономических проблемах, когда там, скажем, эти проблемы спровоцируют больше недовольства, внутреннее еще что-то. И это вопрос все-таки, ну, конечно, персоналии в каком-то смысле, но это вопрос, какую роль, мы его уже подняли и обозначили, я не знаю на него ответа, какую роль отведут Центральному банку вот в этом новом военном времени после Эльвиры Набиуллиной. Оставит ли ему столько полномочий и автономности, сколько у него есть, потому что оно явно всем мешает. Если оставят, можно назначать, ну, повторюсь, господина Заботкина. Мы слышали его выступление во все последнее время, там, на том же питерском форуме, на завтраке Сбера. Он очень агрессивно, я бы даже сказал, отстаивал позиции вот этого консервативного центрального банка. Потому что он знает, что центральный банк может бороться только с инфляцией. Больше ни к чему центральный банк не пригоден. Точка. А могут назначить какого-то просто функционера. Ну и вот это большое, интересное, неизвестное. И в этом, собственно, это нам ответит на вопрос, будут ли давать еще там снотворное. Или не будут, потому что, ну, все-таки это зависит от того, кого назначат и какую функцию оставят Центральному банку.
Спасибо большое. Николай Крыжневский, экс-кафедра, сегодня был с нами.
Спасибо большое за вопросы.
И в конце, на прощание, хочу сказать, что я уже упоминал про наше издательство. Сегодня у этого издательства, у «Медузы», есть свой телеграм-канал. Подпишитесь на него, пожалуйста. Ссылка есть в описании. Канал называется «Медуза Букс». Заходите в телеграм, следите за обновлениями, за новостями нашего издательства. Приобретайте книги. Ну, или подождите немножко, а потом в мобильном приложении, в специальном разделе, в читалке читайте бесплатно. Это сделано, конечно, для тех, кто живет в России. Потому что если вы в России не живете, если у вас есть возможность, я понимаю, дорого, но тем не менее, приобретать книги. Ну, книги вообще дороги в Европе и на Западе. Все-таки делайте это, пожалуйста. Таким образом, вы поддерживаете нашу редакцию финансово, и тут у нас перекрестное финансирование. Заработав на доходном направлении, все остальные недоходные получают тоже ресурсы. Всего доброго, спасибо за внимание, пока.